Более того, Господь говорит: «Купи белую одежду, чтобы тебе одеться и чтобы не виден был срам твоей наготы». Мы прежде говорили о белых одеждах как о поведении. Белая одежда здесь то же самое, что и в других местах книги Откровения. Цель Божья состоит в том, что у них не было заразы, как и белая одежда. Бог хочет, чтобы они постоянно ходили перед Ним. Невозможно быть голым перед Богом. В Ветхом Завете никто не мог приблизиться неодетым к Богу. Когда священник приступал к жертвеннику, то его нагота никоим образом не должна была быть видна. 2 Коринфянам нам говорит «так», «так, чтобы и одетыми не оказаться нагими». Но в этом месте нет вопроса быть или не быть одетыми, а в том, бела одежда или не бела. Господь Иисус говорит: «Кто даст напиться из чаши холодной воды одному из малых сих во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Это белая одежда. Мы можем устраивать для других целые пиры, но она все же не будет белой. Если мы только делаем это для того, чтобы поддерживать славу своей деноминации, это не будет браться в расчет. Если это исходит из подобного мотива, то ничего из этого не имеет никакой ценности. Это недостаточно чисто. Господь желает, чтобы у нас была и чистая цель, и чистый мотив в деле для Него. Очень много трудов и много мотивов, которых касаясь, вы ощущаете, что в них много нечистоты, они не белые. «Чтобы не виден был срам наготы твоей». Это значит, что когда вы ходите перед Богом, вы должны быть неукоризненными. Третье. «Помажь глаза твои глазной мазью, чтобы тебе видеть». Здесь говорится «мазь», а не «таблетки». Мазать глазной мазью глаза значит иметь откровение Святого Духа. У вас должно быть откровение Святого Духа, и только это можно считать видением. Знать слишком много доктрин противоположно малому количеству откровения Святого Духа. Часто доктрина – это передача мысли от одного к другому, но духовные глаза все же ничего не видят. Многие ходят светом других. Многие старшие говорят «так, и вы так говорите». Сегодня вы говорите «мне сказали так и так». А если бы вам этого не сказали, то вы бы и не знали, что делать. Вы приняли доктрину от проповеди человека, а не от Господа Иисуса. Господь Иисус сказал, что это не будет работать, вы должны иметь откровение Святого Духа. Я не могу написать письмо другу и просить его слушать Евангелие за меня, чтобы был я спасен. Так и все принятое из рук людей заканчивается, как это только достигает вас. Это ничего общего не имеет с Богом. По Библии это слепота. Если вы не касаетесь Духа Святого, то вы не имеете дела с духовным. Дело не в том, сколько вы услышали. Часто это просто разбухание доктрины, увеличение знания, но никто ничего не увидел от Бога. Нам нужно научиться одному – купить глазную мазь. Только увидеть самому – это поистине видеть. Видеть – это основа того, что было достигнуто, и основа повторного видения. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, поэтому будь ревностен и покайся. Слова, сказанные прежде, есть обличение – но Господь показывает нам это, потому что Он любит нас и обличает нас, и наказывает нас таким образом. Поэтому будь ревностен. А что еще? А еще покайся. Прежде всего, ты должен покаяться. Ведь покаяние – это не только индивидуальные вопросы. Церковь должна тоже покаяться. Вот я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мной. В этом утверждении находится очень много смысла. О какой двери здесь идет речь? Многие используют этот стих, чтобы проповедовать Евангелие. Хорошо заимствовать этот стих для проповеди Евангелия, хорошо применять его для грешников. Но его не должно использовать так далеко от его первоначального значения. Ведь этот стих, эти слова, они обращены к детям Божьим. Он не говорит нам о том, что Господь стучится в дверь сердца грешника, но в дверь сердца церкви. Дверь здесь стоит в единственном числе, и поэтому Господь обращается к церкви. Очень странно, что Господь, глава церкви, или, как можно сказать, источник церкви, стоит за дверями церкви. Вот стою у двери. Это ужасно. Если Господь стоит за дверью для церкви, то какова же эта церковь? Господь говорит здесь «вот». Это Он говорит всей церкви. Эта дверь есть дверь сердца церкви. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь». Эти слова «если» показывают, что открывание этой двери – это индивидуальный вопрос. В Библии есть две линии по отношению истины. Одна линия – это линия Святого Духа, а другая – это линия Иисуса Христа. Одна субъективная, другая – объективная. Одна касается опыта, другая касается истины. Если кто уделяет много внимания объективной истине, то вы потом видите его в тумане и в облаках разных непрактических вещей. Если он постоянно стоит на субъективной стороне, делая ударение чрезмерно на внутренней работе Святого Духа, то он будет постоянно смотреть внутрь и станет недовольным. Всякий, кто ищет Господа, должен быть сбалансирован в этих двух истинах. Одна сторона показывает мне, что во Христе я совершенен, а другая показывает, что работа Духа Святого во мне побуждает меня усовершаться. Величайшей ошибкой братьев было их чрезмерное ударение на объективных истинах и отвержение субъективной истины. Филадельфия пала и стала Лаодикией. Их падение обязано чрезмерности в объективной истине. Это не означает, что совсем не было действия Святого Духа, но, в общем говоря, было слишком много объективного аспекта с малым субъективным аспектом. «Если кто откроет дверь, к тому войду». Это означает, что объективное становится субъективным, то есть он изменит то, что вы имеете объективно. В Евангелии Иоанна в 15 главе вы видите, как Господь говорит о двух сторонах. Он говорит: «Прибудьте во мне, и я прибуду в вас. Я буду вечерять с ним, и он будет вечерять со мной». Господь здесь говорит: «Если вы откроете дверь, то буду вечерять с вами». Это общение и есть также радость. Так у нас появляется близкое общение с Господом и также радость от этого общения. «Тому, кто побеждает, дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел со отцом моим на престоле его». Из обетований, данных победителям семи церквям, говорят, что это самое лучшее. И хотя некоторые похожи на другие обетования победителям, многие мне говорили, что обетование Господа к лаодикийцам превосходит все остальные. Вначале в обетованиях победителям Господь ничего не говорил о себе самом, но тут Он говорит: «Если вы побеждаете, то вы будете вечерять со мной. Я прошел через все победы, поэтому я сижу на престоле моего Отца. Вы также должны победить, чтобы и вам сесть со мною на моем престоле». И здесь победителю дано очень высокое обетование, потому что в этот момент церковь завершится. Здесь победитель ожидает пришествия Господа Иисуса, поэтому здесь говорится о престоле. Глава 9. Заключение. В Ветхом Завете были очень ясные пророчества об Иуде. Об Израиле не было пророчеств. Израиль во времена Иеровоама восстал против Бога, и это был народ, который погиб прежде. Очевидно, Богу не угоден Израиль, и он его отверг. Поэтому об Израиле нет пророчеств. Иудейские пророчества продолжаются до пришествия Господа Иисуса, и мы можем видеть это по родословию в Евангелии от Матфея в 1 главе. В Ветхом Завете много пророков, чьим делом было только показывать то, что будет в будущем. Например, Даниил пророчествовал о состоянии народов. После того, как Иуда увядал, в эти 2500 лет поднимались один за одним язычники до самого второго пришествия Господа Иисуса. Поэтому существуют очень известные пророчества, такие как у Даниила в главах 2, 7, 9 и 11, и очень детальны о язычниках. Кроме пророчеств о Иудее и язычниках, Божьим планом все же является Церковь Божья. А какие пророчества о Церкви? Когда мы читаем первые 7 посланий, написанных Павлом, то мы не видим пророчеств. Кажется, они располагаются в Евангелии Матфея в 13 главе, но они не так подробно касаются Церкви, потому что они направлены на внешнее проявление Царства Божьего. Поэтому мы можем сказать, что Откровение 2, 3 главы и только в этих 7 посланиях показано нам пророчество о Церквях. Так как мы в общих чертах изучили каждое из них и увидели, что каждое из них исполнилось, мы увидели пророчества, которые Господь показал нам, и их исполнение в истории. Мы благодарны Богу за то, что эти пророчества уже исполнились, и потому нам намного проще их читать и видеть их исполнение. Через эти 7 посланий Господь желает снабдить нас руководством о том, как нам стать победителями. Господь особенно говорит нам о том, как нужно себя вести, чтобы победить, и так Он через исполнение этих пророчеств показывает нам путь победителя на этой земле. Поэтому они относятся к пути, по которому каждый из нас ходит. Если мы посмотрим на эти 7 посланий все вместе, то увидим, что каждое послание разделено на 4 части. От первого до последнего они именно таковы. Первая часть – это имя самого Господа, затем состояние церкви, затем награда победителям и, наконец, призыв имеющим уши слышать. В каждом послании Господь нам показывает, кто Он есть, каково состояние церкви, что Он дает победителю, и затем обращение к тому, кто имеет ухо слышать. Есть призыв к победителям в каждой церкви. Каждый из них имеет свою особенность. И награда Господа победителям тоже отличается. Поэтому давайте постигнем, что независимо от состояния церкви, какую бы она ни имела проблему, но если человек верен Господу, он узнает, что ему нужно делать. Господь показывает нам метод, как разобраться с проблемой. Господь говорит, что Он есть путь, Он есть истина, Он жизнь. Поэтому вне зависимости от того, в каком послании или в каких обстоятельствах мы находимся, Господь все же не хочет, чтобы мы уделяли внимание ситуации, какой бы плохой она ни была. Он желает, чтобы мы видели то, кем Он является. Откровение показывает нам видение. Что касается познания Бога, то мы постигаем Его откровением однажды. И как только мы Его обрели, все беды проходят. Нам должно увидеть перед Господом, что вся трудность церкви очень неотложна. В такой ситуации мы плачем и молимся о помощи, но Господь говорит, что только тот, кто знает Его, обретает эту помощь. Поэтому в каждом послании Господь говорит о том, кто Он есть. Способен ли такой Господь разобраться с этой ситуацией? Как с церковью, так и с нами. В сложных обстоятельствах мы должны познавать Бога, который противоположен нашим трудностям. Все другие проблемы второстепенны. Решение всех проблем зависит от того, насколько много я познал Господа. Некоторые способны сносить очень много, а некоторые способны на очень малое. Поэтому в начале каждого из семи посланий внимание уделяется тому, кто есть Господь Бог. Если человек не знает Бога, то он не будет знать и церковь. Многие вполне удовлетворены состоянием церкви сегодня, потому что перед Богом они слепы. Они не увидели, кто там сидит на престоле. Они не увидели различные грани славы Господней и Его благости. Решение всей проблемы зависит от того, как сильно мы знаем Господа. Кто мало знает Бога, тот имеет мало откровения Божьего, тот более терпим к дерзости и к бесчинству. Но кто стоит перед Господом, то Господь убирает терпимость к тому, что не по Его воле. Однажды приняв откровение перед Богом, Господь убирает все, что не по Его воле. Поэтому мы знаем, что если мы хотим быть святыми, то мы просто будем иметь Господа. Если мы не хотим быть святыми, мы потеряем свое общение с Богом. Относительно семи посланий мы должны понять, что мы обсуждаем проблему системы. Запомните, пожалуйста, что все связанное с семью церквями связано с Господом. Если вы знаете Господа, вы будете осуждать Божьих людей за то, что они ходят по своим путям. А если вы не знаете Господа достаточно, то вы будете сносить их хождение по своим похотям. Часто человек терпит христиан, потому что он недостаточно верен Христу. Недостаток его верности Господу – вот причина, по которой он не имеет откровения для познания того, что Господь осуждает это как грех. О, часто бывает так, что нам приходится выбирать между Господом и его народом, которому мы должны служить. Мы уже знаем, что число 7 состоит из 3 и 4. После Ефеса – Смирна, после Смирны – Пергам. Эти три являются одной группой, ибо все они миновали. А последние 4 также составляют одну группу. Фиатир, Сардис, Филадельфия и Лаодикия. Эти 4 в корне отличаются от первых 3. В одни Сардиса на земле и Фиатир находится на земле. В одни Филадельфии на земле и Сардис находится на земле. В одни Лаодикии на земле и Филадельфия находится на земле. Другими словами, последние 4 церкви пребывают на земле одновременно. Они не начались в одно и то же время, но они прекратят свое существование в одно и то же время. Эти 4 церкви сегодня перед нами очень многозначительны. Но когда появились протестантские церкви, римско-католическая церковь уже существовала более 1000 лет. Когда появилась Филадельфия, протестантские церкви существовали более 300 лет. Когда появилась Лаодикия, Филадельфия уже существовала несколько десятков лет. Мы, рожденные в этом веке, сталкиваемся с чем-то очень особенным. Есть 3 различных типа церкви, между которыми нам нужно выбирать. Если бы мы родились до 14 или 15 века, то у нас не было бы ничего другого, как только примкнуть к католицизму. Если мы родились в 18 веке, то мы могли бы выбирать, принадлежат ли нам к католической церкви или к протестантской церкви. А в этом веке, в 1825 году, появилась Филадельфия, появились братья. А сегодня три различных типа церквей. И во всех четырех есть спасенные люди, некоторые лучше, некоторые хуже. Бог поместил нас туда, где нам надо выбирать один из четырех путей. Но также Господь показывает нам свое желание. Его желание – это не римско-католическая церковь, это вопрос прошлого. Совершенно нет никакой необходимости молиться и просить, должен ли я быть учеником папы. И хотя это пророчество приведено в Откровении 2 главе, нужда в решении выбирать ее или нет полностью отпала. Все исследующие Библию знают, что проблема выбора римско-католической церкви уже давно решена. Трудность вот в чем. Многие братья не знают, что проблема выбора протестантской церкви тоже кончилась. Желает ли Господь пребывать в Сардисе? Очень странно, что многие желают пребывать в Сардисе. Но если мы читаем Слово Божье, то Господь нам покажет, что Он не удовлетворен Сардисом. Желание Господа – это Филадельфия. Из семи церквей, которые мы видим, только Филадельфия имела от Господа похвалу. Всем другим церквям Господь всегда говорит какое-то слово осуждения. Смирно лучше и не имеет упрека, но не имеет и похвалы. Но Филадельфия все же отличается от начала и до конца. Господь хвалит ее. Вы спросите, должны ли мы присоединиться к движению братьев, если можно к нему присоединиться? Многие в движении братьев уже стали Лаодикией. И что же нам теперь делать? Лаодикия также отвергаема Богом. Если мы не так заботливы, чтобы держаться в Филадельфии, то мы перейдем в Лаодикию. Сегодня существует великая проблема, которой дети Божьи должны уделить внимание. С 1921 года в Китае Евангелие нам стало ясней и ясней, и спасенные увеличивались и увеличивались количеством. И Бог направил наше внимание на истину церкви. Мы начали видеть, что церковь полностью Божья, только спасенные могут в ней находиться, и только слова, Богом оставленные в Библии, должны соблюдаться в церкви. В течение этого времени никто из нас так и не слышал о движении братьев. И только в 1927 году мы услышали об этом. По мере поступления литературы мы узнавали, что происходит очень великое движение, наполняющее все страны мира. Реформация была таким же великим движением, но с другой стороны мы почувствовали, что многие из них впали в состояние Лаодикии. И в это время у нас появился вопрос, а что говорит Библия? Должны ли дети Божьи присоединяться к движению? Единство христиан должно быть во Христе, а не в движении. Поэтому мы проводили много времени, изучая Библию. Нам все больше прояснялось, что все большее по местности церкви не является церковью, и все, что меньше по местности церкви, также не есть церковь. В этом веке Бог показал нам четыре разных типа церкви. Это римско-католическая церковь, протестантские, братья, которые любят друг друга, и ассамблеи братьев. Четвертые ассамблеи братьев впали в Лаодикию. Чем больше касаешься эту группу, тем больше видишь, что она становится сектой. Я как-то спросил одного брата, «Считаешь ли ты, что я брат?» Он ответил, «Да, но в вашей среде есть все еще». И сразу я ответил, «А что у вас? Разве недостаточно для меня быть просто братом здесь? В нас включаются все искупленные кровью. Если какой-то брат был спасен в Чанкине, а церковь в Чанкине сказала, что он все еще не брат, то церковь там стала бы тогда сектой». Сектой называется все то, что требует чего-то большего от человека, который уже брат прежде, чем он будет называться братом. И хотя они могут и не сказать, что они ассамблея братьев, но невидимое братство там все же имеет место. Что за тип людей находится в Филадельфии? Церковь во всяком месте может быть Филадельфией, также может ею и не быть. В действительности я не могу сказать, почему одна является Филадельфией, а другая нет. Может быть, церковь в Чанкине является Филадельфией, а в Кунмине нет. А может, в Чингцу церковь Филадельфия, а в Лангчжоу нет. Сегодня это стало проблемой по местности, как и для семи церквей для их местностей. Мы должны отвергнуть римско-католическую церковь, мы должны оставить протестантские церкви. С негативной стороны вы можете проигнорировать обеих, но с позитивной стороны. А вы Филадельфия или вы Лаодикия? Очень просто уйти от римско-католической церкви, так же легко уйти от протестантизма. Все, что вам для этого нужно сделать, это написать заявление и выйти в переднюю дверь. Но вопрос при этом все же остается, а вы Филадельфия? Все зависит от того, вышли вы или нет через заднюю дверь. Филадельфия не может возвратиться к Сардису, но она может только впасть в Лаодикию. Критика Лаодикии у Господа сильнее даже, чем критика Сардиса. Здесь Господь хочет, чтобы мы превозносили имя Господне. Ибо где двое или трое собраны во имя Господа, там и Господь посреди них. Но вы никогда не должны возвеличивать самих себя. Кто считает себя Филадельфией, тот ею больше вовсе не является. Сегодня, если вы покинули деноминации и увидели, что такое церковь, только слово Господа может быть стандартом. Вот, например, есть некоторый брат, возрожденный человек. Можете ли вы сказать, что он не брат? Он брат, если знает истину ясно, и он брат также, что если он эту истину и не знает ясно. Если он остается дома, то он мой брат. Если он падает в канаву на улице, то он все равно мой брат. Вот ошибка всех ошибок. Я могу только упрекать моего отца за то, что он его родил. Особенной характеристикой Филадельфии является братская любовь, единственный путь, по которому вам нужно сегодня ходить. Но никогда не занимайте такой позиции. Я люблю братьев, которым все ясно, и которые любят, а тех, которые не любящие, тех я тоже не буду любить. Ясно ли ему или нет, это его дело. Ты никогда не должен говорить, что ты бунтуешь. То, что ты видишь в этом году, того ты еще не видел в прошлом. А может, в следующем году ты увидишь то, что не видишь в этом? В то время, пока он читает Библию, Бог показывает ему свет. Божье сердце очень широкое, и таким же должно быть и наше сердце. Нам нужно научиться иметь большое сердце, чтобы вмещать всех детей Божьих. Когда вы говорите «мы», и таким образом вы не включаете сюда всех детей Божьих, то вы самая большая секта, потому что вы не стоите на позиции братской любви, но превозносите себя. Нам нужно принять путь Филадельфии. Трудность заключается в том, что Филадельфия включает в себя всех братьев, но некоторые не могут включить так много. Разрешите привести здесь иллюстрацию. Перед войной с Японией я поехал в Кунмин. Там был брат из одной церкви, который пригласил меня побеседовать. Он был очень хорошим братом. Когда он меня увидел, он сказал: «Ты помнишь, в Шанхае я спросил у тебя, но ты не ответил мне, как же мы можем быть соработниками?» Я тогда сказал ему: «Брат, у тебя есть церковь, в которой я не имею части». Он сказал: «Хорошо, но тебе не надо об этом заботиться. Я имею в виду, что мы будем работать вместе деликатно перед Господом». Я сказал: «У меня есть церковь, я в ней. Павел в ней, Петр в ней, также Иоанн, Мартин Лютер, Джон Уэсли, Хадсон Тейлор, и ты тоже в ней. Церковь, в которой я нахожусь, так велика, что все, кто во Христе, и малые, и великие, все в ней». И потом продолжал: «Брат, различие между нами в том, что я созидаю одну церковь, а ты созидаешь две церкви. Моя работа направлена только на церковь Христову, а не на такую-то церковь. Если ты хочешь созидать церковь Христову, то я абсолютно буду сотрудничать с тобою. Братья и сестры, видите ли вы различия? Эта братская любовь не так велика. Она делает ударение на церкви Христовой внутри какой-то одной особенной церкви. Он созидает две церкви». После того, как я это сказал, он исповедал, что это был первый раз, когда он увидел, к чему это ведет. Он взял мою руку и сказал, что надеется, что этот вопрос больше никогда не будет затронут. Братская любовь означает, что нам должно любить всех братьев. Если кто-то имеет какую-то слабость, то это совершенно другой вопрос. Я говорю, что все дети Божьи должны быть крещены погружением, но я не могу сказать, что если кто-то так не крещен, то он не брат. Он возрожден, если он крещен погружением, и он возрожден, если он крещен не погружением. Ошибка ошибок в том, что мой отец его родил. Да простит меня Господь за то, что я так говорю. И в самом деле, если есть возможность с ним читать Библию, то прочтите, что Евнух и Филипп сошли в воду, и также Господь вышел из воды. Крещение в Библии – это когда человек сходит и когда выходит, а не два пальца. Но мы не можем сказать, что кто так не поступил, тот вовсе не брат. Основа братства – это жизнь, а не крещение. И хотя мы верим, что крещение – это правильно, мы не баптистская церковь. Основой общения является кровь и жизнь во Святом Духе, а не знание и даже не знание Библии. Самая большая проблема в том, имеет ли человек жизнь Божию или не имеет. Если он возрожден, он брат. Любить друг друга – это значит стоять в этом положении. Когда мы вносим другое и разные требования, то мы создаем секту. Как пример возьмем преломление хлеба. Новообращенный верующий апостол Павел приезжает в некоторое место, кто-то привез его сюда, и у него поистине есть свидетельство. Они знают, что он брат, и поэтому он может преломлять хлеб. И здесь нет совершенно никакой нужды во втором условии, верит ли он, что великая скорбь будет в заключении 7 лет, а восхищение будет частичным или полным. Если вы таким образом справляетесь у людей, то вы в принципе ошибаетесь. Если только я люблю братьев, которые похожи на меня, то я сектант, и это противоречит свидетельству братской любви. Всякий искупленный драгоценной кровью есть брат. Если что-то от вас исходит, то это должно быть гордость. Некоторые говорят, только мы правы, ваши братья все неправы. Но хлеб должен включать всех и правых, и неправых братьев. Если вы желаете следовать за Господом таким образом, то это не означает, что все братья будут вас любить. Вам нужно это понять. Сардис произошел от Фиатира, и хотя он следовал Господу, неизбежно он был ненавидим Римом. Подобным образом Филадельфия вышла от Сардиса, поэтому деноминации тоже будут против вас. Так как им нужно поддерживать свою организацию, они скажут, что так как вы действуете таким образом, то вы не любите братьев. С их точки зрения, любить братьев – это значит любить Сардиса, значит любить братьев, и любить деноминации – это совершенно одно и то же. Чей мотив состоит в поддержании деноминации, будут критиковать вашу любовь как недостаточную, потому что вы не созидаете их деноминацию. Но вам должно быть ясно, любить самих братьев и любить деноминации, которые любят эти братья – это две разные вещи. Более того, нам нужно понять, что любовь ко всей церкви просто основана на том, брат он или нет. Если он брат, то мы его любим. Если среди всех братьев мы любим только часть, то мы любим только тех братьев, которые находятся в нашем круге. Этот тип любви к братьям вовсе не есть любовь к братьям, но любовь к разделениям. Если мы не оставим эту любовь к сектантству, то мы не сможем любить братьев. Сектантская любовь есть великое препятствие к истинной братской любви. Если человек не избавится от сектантской любви, то он не сможет любить братьев. Но человек, который любит братьев, потому что он не имеет любви к сектам, попадает под чужую критику, как тот, кто не имеет любви. И это общепринято, и не думайте, что это странно. Приведем другой вопрос. Вся победа в этих посланиях упоминается 7 раз. Господь говорит Ефесу «покайся», а как победить? Это относится к обнаружению потери первой любви. В Смирне победа есть не что иное, как только слова Господни «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». В Пергаме Господь выступает против учения Валаама и Николаитов, и поэтому всякий отвергающий учение Валаама и Николаитов есть победитель. В Фиатире, хотя есть и Иезавель, есть и те, кто не последовал ее учению. Господь говорит «Держи, что имеешь». Это победа. Господь не говорит им «Восстать, как Лютеру». В Сардисе есть лишь несколько живых. И хотя Сардис сам по себе несовершенен, но Господь говорит, что всякий одетый в белые одежды есть победитель. Примечательно, что в Филадельфии, хотя она имеет скорби и испытания, Господь говорит «Держи, что имеешь». Поэтому ты уже победил. Как и в Лаодикии, недостаточно иметь только объективную истину, мы должны ходить перед Господом субъективно. Все победы относятся к различиям между детьми Божьими. Обетования победителям даны церквям, поэтому в церкви есть 2 типа людей – победители и побежденные. Вот где точка разделения. Бог имеет план, стандарт. Кто становится в стандарт Божий, тот победитель. А кто не встает в этот стандарт, тот побежденный. Но победитель делает лишь то, что он должен делать. У нас неправильное представление, если мы думаем, что победитель – это какой-то особенно хороший человек. Помните, что победить – это минимальная степень. Победить – это не значит подняться выше уровня, но просто достигнуть его. Если вы можете держаться этого стандарта, вы победитель. Быть неспособным в этом – значит не достигнуть плана Божьего и пасть ниже уровня. Сегодня есть лишь одно, что делает нас счастливыми. Я не знаю, как думаете вы. Во времена Фиатира более чем 1000 лет Бог не производил меня на свет. И он также не произвел меня на свет во времена Сардиса. Мы родились в этом веке, в веке Филадельфии, который существует уже более 100 лет. Господь поместил нас в Филадельфию, чтобы нам быть ею. И сегодня в Лаодикии также могут быть победители, но это победители в Лаодикии. Во всей истории не было возможности лучше, чем сейчас для нас. Того, кто побеждает, сделаю столпом в храме Бога моего, и он более не выйдет вон». Отметьте слово «более». «Более» указывает на «однажды». Среди братьев 8 из 10 вышли. Господнее обетование здесь, я думаю, очень чудесно, и следующие 3 имени очень особенны. «Имя Бога моего, имя города Бога моего и имя мое новое». Значение имени очень велико, имя Божье представляет славу Божью. Кроме Филадельфии никто не принимает Божьей славы. Имя города Божьего есть Новый Иерусалим. Другими словами, Филадельфия завершает план Божий, и имя мое новое. Вы знаете, что когда Господь Иисус взошел на небо, то Он принял новое имя, имя, которое превыше всех имен. Прочитайте Филиппийцам 2:9-11. Поэтому Господь открывает, что из всех церквей Он смотрит именно на Филадельфию. Сегодня мы благодарим Бога, мы родились тогда, когда можем быть Филадельфией. И хотя мы родились во время, когда состояние церкви очень смутно, мы благодарны Богу, что можем быть филадельфийской церковью. И, наконец, помните, что Господь говорит одни и те же слова 7 раз 7 церквям. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Уделите внимание этому слову. Глаза Господа устремлены не только на 7 церквей, упоминаемых здесь, Он также смотрит на все церкви, находящиеся в мире, в прошлом, в настоящем, здесь и везде. То, что говорит Господь, Он говорит всем церквям. Состояние потери во времена Ефеса точно согласуется с современной Филадельфией. И хотя время смирно прошло, то же самое может случиться теперь. Многократно в жизни каждой церкви может отразиться состояние каждой церкви. Церковь – это непросто. Эти особенные условия есть всего лишь основные условия в какой-то определенный период времени. Вполне возможно, что все особенности могут отразиться в 7 церквях одновременно. Господь здесь говорит: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». 2 человека шли по улице, и один сказал: «А ну-ка подожди, я слышал звук крикета, это такая игра». Его друг ответил: «Да ты сумасшедший, машины на улице создают столько шума, мы даже друг друга не слышим, как же ты можешь услышать звук крикета?» Но он побежал к стене у обочины улицы и сказал своему другу стоять и слушать. Он был достаточно уверен, что это был крикет. Его друг спрашивал о том, как тот слышит его, а он ответил: «Банкиры могут слышать только звук денег, музыканты – музыку, а я энтомолог. Мое ухо может слышать даже писк насекомого». Господь говорит нам, что тот, кто имеет ухо слышать Слово Божье, тот пусть и слышит. Есть многие, которые не имеют уха и не могут слышать Божьих слов. Если ты имеешь ухо, ты должен слушать. Молитесь о том, чтобы Господь даровал вам идти прямым путем. Во всякой ситуации, что бы ни случилось, мы должны выбрать верный путь Филадельфии. Конец книги.